Мы не равны. Это болезненная и неприятная мысль, потому что отсутствие равенства подразумевает, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Кто-то выиграл в социальной гонке, кто-то выиграл в генетической, кто-то выигрывает в других гонках. Вопрос не в этом. Привет, я Лиза.
Я Катя.
Вы слушаете «Без корней» — подкаст о юности и поиске своего места в жизни.
Устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнутся кухонные беседы.
Сегодня у нас извечная тема «Оно того не стоило». Любая область жизни, напитанная огромным количеством труда, не оправдывает ожидания. Но это и понятно. Чем больше мы вкладываем, тем больше мы ждем. И даже приятный большой результат нас уже не удовлетворит. Соответственно, мы всегда хотим того, чего у нас нет. Всегда имеющееся, пусть и полученное трудом, кажется нам незначительным и ненужным. Я могу отследить, как это появляется, потому что, имея какой-то результат на выходе, я вижу людей, которые получили тот же самый результат, потратив меньше труда. И тут вопрос, зачем мне было тратить такое количество сил, если можно было получить то же самое с меньшими затратами? То есть часто бывают и люди, которые, делая меньше, чем я, получают больше. И ты смотришь и думаешь, а зачем? Для чего я это делала? И возникает вот этот момент, что потраченные силы не стоят результата. Ну, раз у кого-то вот эта абсолютная стоимость этого результата ниже, значит, я переплатила по факту.
Думаю, большой процент людей имеет такую ценность, что в жизни они все-таки хотят чего-то добиться. И рано или поздно приходит осознание, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно много работать. Для того, чтобы что-то получить, нужно сначала логично что-то отдать. И тут мы сталкиваемся с такой вещью, как, возможно, кому-то нужно вложить больше усилий, чтобы что-то получить, чем другому человеку. Но, опять же, на мой взгляд, это довольно все равно трудно оценимые вещи. Но, возвращаясь к нашим баранам, как раз, как говорит Лиза, извечная тема — это то, что оно того не стоило. Что ты вложил во что-то огромное количество своего времени, своих усилий, получил какой-то результат, который ты считаешь посредственным. И думаю, что всем нам знакомо это ощущение, особенно если ты занимаешься чем-то на протяжении какого-то длительного времени, все твои старания, они как бы немножко размываются, потому что это настолько въедается и становится рутинным, то есть то, что ты посвящаешь этому делу свое время, что ты уже не ощущаешь какой-то такой не то чтобы ценности, а вот когда ты только, например, начинаешь, да, заниматься спортом, у тебя после каждой тренировки очень сильно болят мышцы. Но это приятная боль, она нравится спортсменам, я говорю как человек, который занимается спортом, потому что ты чувствуешь, что ты развиваешься, то есть это боль, она говорит о том, что ты реально охренеть как поработал, что у тебя есть реально какой-то прогресс, даже если у тебя еще не 8 кубиков в зеркале. Тем не менее, эта боль, она напоминает тебе о твоих стараниях. Если мы говорим о, во-первых, не спортивной деятельности, да, какой-то интеллектуальной или творческой, там, к сожалению, нет такого сигнала, как боль в мышцах. Ну, знаете, у меня иногда вот болит голова, если я долго думаю, но это не обязательно связано с огромной продуктивностью. Там просто нет каких-то объективных сигналов, которые позволяют нам померить то, насколько сильно мы вложились в какое-то дело.
Сегодня обратимся к конкретным примерам, а не к абстрактным рассуждениям. Я постоянно думаю, а стоило ли мое образование, вот моей юности и моего отрочества? Просто действительно ли непреклонное движение к так называемому блестящему будущему стоит целого этапа в формировании личности? Становится грустно, действительно грустно от того, сколько положено на алтарь того, что может и не случиться. И я понимаю, что это звучит глупо, что я сейчас говорю о каких-то тратах, подразумевая под ними прогулки с друзьями и прочее, прочее, просто какие-то юношеские глупости и, в общем, социальные в целом не очень связанные с развитием штуки, потому что это же то, что нам внушают с детства, нужно много работать, нужно вкладывать в себя, а все остальное, там вот когда в случае ты вырастешь в какую-то успешную внезапно личность, почему-то можешь вот и отдохнуть. Но у всего этого есть неприятный момент, что урок того, что работать можно и поменьше, а получить то же самое, я не выучиваю. Потому что есть страх, что без этого успеха в образовании, так называемом, я не существую. То есть если его убрать, от меня останется пустое место. В итоге мы приходим в ситуацию, что я не могу отказаться от амплуа отличницы, потому что у меня в голове есть установка, что без него я лишь горстка романтических утверждений и без искусных рассуждений. И не могу просто выдохнуть и начать вкладывать меньше усилий, потому что кажется, вот сейчас чуть-чуть отпустить, и все порушится.
Ну и вот в связи с тем, что наши старания размываются в огромном потоке времени, который мы посвящаем какому-то делу, которое нам интересно, создается впечатление, что мы как будто стоим на месте. А если такого впечатления не остается, и мы оглядываемся назад и думаем, господи, сколько же мы этому посвятили, а результаты у нас посредственные, ну, на наш взгляд. Вот, и накатывает какая-то непреодолимая тоска, потому что жизнь, она все же коротка довольно-таки. Не хотелось бы, конечно, об этом вспоминать, особенно сидя в одиночестве в комнате, но тем не менее, жизнь действительно довольно коротка, и если ты действительно вкладываешься в что-то, ты рассчитываешь реально получать результаты, чтобы время не было упущено зря. Ну и вот, кажется, что все наши усилия напрасны, и что все проделанное было бессмысленным и неценным.
Стоило бы остановиться, оглянуться и выдохнуть. Мне кажется, не всем нужно стремление к чистому гению, к созданию чего-то стоящего, к пресловутому оставлению засечек в истории. Нужно просто почаще говорить себе: «Я продвинулась за прошлый год». Неважно, что Петя из параллельного класса за то же время пробежал 100-метровку, а я сделала полшага, зато это мои полшага. Если постоянно сокрушаться, что ты не лучший, не гениальный, не самый красивый, то любой талант, который у тебя есть, то любая ценность, которая у тебя имеется, любая способность и просто желание что-либо делать, и вместе с ним все жизненное сила будут подавлены этими сокрушениями и сожалениями, и в конечном итоге все просто сгниет.
Я согласна с утверждением, что не все люди обязаны принести что-то стоящее в эту жизнь, не все должны оставить там свой след в истории, да даже, в принципе, если не оставлять след в истории, просто оставить что-то для поколений, какой-то труд, какое-то достижение, которым они смогут воспользоваться. Да, я считаю, что не все обязаны это делать, но просто эта позиция мне не близка, поэтому я о ней ничего, к сожалению, не могу сказать. Не знаю, как можно рассуждать, чтобы прийти к выводу о том, что ты не хочешь ничего после себя оставить, ну, не биологического, да, вот для многих, например, смысл оставить после себя детей, да, которые будут там что-то продолжать. Ну, вот я вот в этом всем вообще не вижу никакого смысла и рассуждать поэтому об этом не хочу. Вот. Мне все-таки хотелось бы действительно оставить что-то после себя, и вот именно эта мысль, она заставляет меня задуматься о том, что, может быть, талант, он не так уж и важен, потому что если ты реально что-то хочешь, если ты действительно хочешь чего-то добиться, то ты в любом случае будешь работать, не оглядываясь ни на какие внешние обстоятельства. К тому же, какая разница, там, достаточно ты для чего-то хорош или недостаточно, если... Ну а что об этом думать? Мы не можем на это повлиять. Даже если это было дано нам природой или не дано нам природой. Оглядываться на это не имеет никакого смысла. Это только тратит наше время, которое мы могли бы потратить на что-то более продуктивное. Поэтому я об этом в обычной жизни стараюсь не думать. То есть, конечно, такие мысли меня посещают, да, о том, что вот мне для того, чтобы что-то сообразить, там требуется сидеть реально, тратить на это много усилий. А кому-то для этого достаточно там 5 минут, 10, я не знаю. Я просто, во-первых, стараюсь об этом не думать, даже если это правда. Во-вторых, глупо концентрироваться на этом, хотя бы потому, что это деструктивно, это отбивает желание. И есть такой психологический момент, что вот если ты думаешь, что ты что-то не можешь, то ты реально это не сможешь. Нужно просто забить на том, достаточно там талантливый или нет. Вообще забить хрен. Да я вообще дебил. Ну и что теперь? Вот мне интересно вот это дело, и поэтому я хочу посвятить ему свое время. И как только ты абстрагируешься от того, что ты хуже, лучше, какой-то там... Короче, не мыслишь о себе вот в таких категориях, хороший ты, плохой, одаренный или нет, то все сразу начинает идти хорошо. Почему? Вот наглость — второе счастье. Есть такое известное выражение, и, думаю, оно работает не только с какими-то бытовыми вещами, оно работает еще и в труде, да? Ну, то есть под трудом понятно, что я подразумеваю какую-то деятельность, которую мы делаем, Вот это гениально, конечно. Но суть ясна, я думаю.
Следующий пункт в нашей программе самобичевания, от которого мы пытаемся избавиться, это бесталанность. Я думаю, что многие себе говорили: я бы занимался, ставьте необходимое, но у меня к этому нет таланта, так зачем тратить время, ничего стоящего у меня все равно не выйдет. И Вопрос, стоит ли пытаться делать что-либо, если у вас нет к этому способности, как вы считаете? Я ответа на этот вопрос не знаю. Поэтому вопрос, стоит ли ставить на себе крест в каких-либо областях, для меня тоже открыт. Я ответа не знаю и здесь. Знаю только одно, что те ярлыки посредственности, которые я на себя навесила, уже никоим образом меня счастливее не делают. Даже вот этот подкаст, производство которого доставляет мне огромное удовольствие, при создании прошлого выпуска вызвал вопрос, а не говно ли мы, простите, пожалуйста, делаем? Потому что, прослушивая все это, я понимаю, что крупиц абсолютно истины или красивых литературных выражений или чего-либо меня саму вдохновляющее обычно в нем нет. Почему я решила себя сравнивать с великими писателями и просто успешными людьми, непонятно, но эта мысль заставила меня очень сильно взгрустнуть. Я хотела сворачивать все это мероприятие, но тут я смогла выдохнуть, возможно, впервые за долгое время, но смогла. Вероятно, все, что я сказала выше, правда. И это очередная бесталанная серость, которую мы каждую неделю производим с Катей. Но я точно не смогу достигнуть какого-либо уровня качества, если остановлюсь сейчас. Никакой либо ценностью всего этого не появится, если свернуть это здесь. Поэтому я продолжу. Я продолжу и не поставлю крест, просто чтобы не убить надежду, что это может стать качественным. Конечно, постоянное недовольство собой — это большая мотивация к движению, позволяющая выжимать из себя все до последней капли буквально, нестись на достаточно большой скорости, разгребая все вокруг, разгребая все проблемы, подниматься в какой-либо сфере. Однако последствия у этого движения могут быть весьма печальными. Я хочу вспомнить сейчас, что такое загнать лошадь. Вы заставляете бежать ее на пределе возможностей, пока она не упадет и не сдохнет на месте. И это не очень приятная аллегория, очень ярко показывает ситуацию. Ее тоже нужно держать в голове. Нужно помнить, что себя вы, как лошадь, на следующем почтовом пункте сменить не сможете. Я очень люблю это говорить и скажу это и здесь. Нужно знать, когда натянуть вожжи, а когда их отпустить.
Ну, в общем, недавно, рассуждая о том, чем я занимаюсь в этой жизни, мне пришла как раз вот эта мысль о спорте, да, которую я озвучила какое-то время назад. И я тогда подумала, вот почему я, например, не считаю, что я должна сразу взять и поднять 100 килограмм, да? То есть я же не думаю, что вот я сейчас не смогу поднять гирю 100 килограмм. Какая же я отсталая, какая же я неталантливая, вот. И тут я понимаю, а чем это отличается от какого-то охренительского интеллектуального прорыва? Типа, ну да, я не могу поднять гирю 100 килограмм, потому что я до этого не подняла там в 20, в 30, в 40 и так далее. И ни один человек, который не поднял гирю сначала в 20, 30, 40 килограмм, не поднимет сразу 100. Я просто не верю в это. Я не верю, что можно взять рандомного человека, и он поднимет тебе гирю 100 килограмм. Почему мы вообще считаем, что вот мы должны что-то взять и вот так вот получить? Просто, мне кажется, мы об этом, о каких-то вот как раз абстрактных вещах не мыслим в таких категориях, что для того, чтобы их получить, нужно сначала пройти очень большой путь. К тому же иногда бывает очень сложно оценить размер этого пути, и начинает казаться, что да мы уже давно были должны поднять эту гирю 100 килограмм, хотя на деле мы еще даже до 30 не добрались. И мы часто к тому же не видим, сколько гирь подняли люди, с которыми мы себя сравниваем. Поэтому, думаю, эта мысль очень плодотворная. То есть она помогает не загоняться, она помогает, во-первых, не говорить о том, что талант решает, да, потому что ты можешь быть последним дрящом, но ценой усилий стать крутым. Тут, я думаю, то же самое в любом деле. Даже если ты начал с того, что ты был немножечко хорош, или если ты начал с того, что ты был совсем плох, это неважно, потому что в конце концов ты получишь результат.
Ты права, что если из двух бегунов легко можно понять, кто лучший бегун, то сравнить двух ученых, двух музыкантов, просто двух людей, кто там, я не знаю, выиграл в споре даже, да? Это тяжело. Оценить ценность какого-то интеллектуального изыскания, особенно если оно не очень формально, еще тяжелее. И, соответственно, поскольку мы не можем нащупать эти границы у себя в сознании, не можем оценить это никак, и никто в целом не может, не только мы, возникают проблемы. Отсюда вытекает такой неприятный феномен, как обесценивание мыслей. И это не супер пафосная какая-то штука глобальная, это микрожалоба. Потому что, говоря о чем-либо, в ответ ты можешь услышать зачастую что-то из серии «Ты думаешь так, потому что ты девушка». Или «Ты думаешь так, потому что ты водолей». Звучит уже похуже, да? Или «Ты думаешь так, потому что тебе 19». И можно перечислять очень долго. То есть твою личность пытаются разобрать на совокупность некоторых ярлыков, каждому из которых присущ ограниченный набор тезисов, так скажем. И, соответственно, любой из тезисов — это уже не твоя мысль, смотря насколько вообще мысль может быть чьей-то, но неважно. В общем, любое твое изречение имеет уже не просто нулевую, а отрицательную ценность, потому что это не твое изречение, а изречение одного из твоих ярлыков. И доказать даже самому себе, что ты нечто большее, нежели набор каких-то штампов, тяжело. Становится тяжело.
Думаю, сейчас я прозвучу немного агрессивно, но я считаю, что люди, утверждающие, что все мы от рождения равны, либо идиоты, либо полные лицемеры. Не могу сказать, что мои познания в нейробиологии вообще существуют, но тем не менее, если мы все абсолютно различаемся внешне, а это такие макроскопические параметры, нет двух одинаковых внешних людей, как мы можем быть похожи нашими мозгами? Ведь процессы, которые происходят там, они довольно микроскопические. Они обуславливаются зарядами и вот этими всеми вещами. И думаю, что возможно было бы, чтобы родилось два человека с хотя бы примерно похожим мозгом. Я имею в виду в плане того, как они не механизм мышления, да, понятно, что он у всех людей одинаковый, потому что все же мы состоим из одних тканей, как у нас у всех есть нос, глаза, но у нас у всех разные глаза, у нас у всех разный нос. Думаю, что мысль в целом понятна. И это как бы я еще не говорю о том, что все мы рождаемся в разных семьях, и в процессе нашего формирования, конечно, это очень большую играет роль. То есть если ты там проиграл еще на этапе, когда ты идешь в детский садик, и тобой не занимались, да, твоим развитием, то вряд ли потом ты сможешь соревноваться с человеком, развитием которого занимались с самого его рождения. Но вообще, чем это все хорошо, на мой взгляд, так это тем, что померить это нельзя. Нельзя померить то, насколько кто-то более одарен от природы, чем ты, потому что, во-первых, как я сказала, в нашем формировании играет важную роль то, как мы растем, и невозможно отследить тот момент, когда роль начинали играть именно базовые факторы, данные нам от природы.
Мы не равны. Это болезненная и неприятная мысль, потому что отсутствие равенства подразумевает, что кто-то хуже, а кто-то лучше, но это не совсем так. Кто-то выиграл в социальной гонке, кто-то выиграл в генетической, кто-то выигрывает в других гонках. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что для объективного сравнения чего-либо нужны критерии и, желательно, одинаковые входные данные. Понятно, что для двух разных людей достичь одинаковых входных данных невозможно. Даже если это какой-то ваш одноклассник с первого класса, я не знаю, с которым вы учитесь в одних и тех же учебных заведениях, с которым вы идете прямо рядом и делаете в целом одно и то же, и вот вы решаете, что ну в целом же мы движемся параллельно, я же могу использовать его как маркер своей успешности или неуспешности, то есть какую-то величину для сравнения. Нет, не можете, потому что у него есть куча других вводных относительно вас, он другой человек, это главное его другая вводная, и соответственно, мы приходим к тому, что сравнивать себя нужно только с собой. Это очень тяжело, потому что существа мы социальные и склонные примерять на себя шкалу успешности относительно окружения. Мало того, что мы применяем эту шкалу, так еще оценить шкалу собственного успеха очень тяжело. То есть померить его и здраво оценить свой результат. Потому что качнуться в любую из двух сторон при увеличении или при уменьшении достаточно легко. Но это мысль хороша просто своим существованием, потому что в критические моменты, вспомнив, что сравнивать себя с другими бесполезно, можно набраться сил, посмотреть на свой путь и понять, что я куда-то иду и двигаюсь вперед к тому, чего я хочу. Соответственно, нужно продолжать.
Ну и в целом-то на вопрос, стоит ли чем-то заниматься, если у вас нет к этому способностей, на ваш взгляд, я хочу ответить, ну вы что, совсем тупые, что ли? Вы что, не слышали весь выпуск до этого? Конечно, стоит. И вообще это нельзя померить.